Глава 17. Дары Церкви. Кто вникал в историю религии, тот, наверное, не раз помышлял о великой человеческой беспомощности и о бесконечном и благостном Божьем терпении. Люди все снова и снова забывают о том, что религия не выдумывается, а восприемляется, а когда вспоминают об этом, то не знают, что значит «воспринять», и как это возможно осуществить. Если же они действительно готовы к смиренному восприятию, то они часто не умеют отличить среди множества предлагаемых им от человеков религиозных содержаний подлинного откровения. Именно в религии человек ищет окончательного удостоверения и в то же время оказывается особенно беспомощным и растерянным. Чем он ответственнее, тем сильнее его потребность получить несомнительные подтверждения, проверить и перепроверить, и укрепить свою религиозную очевидность так, чтобы можно было жить ею, творчески и целостно, возводя ее непосредственно к откровению божественному. И это есть основной дар, за которым он обращается к церкви. Зрелая идея церкви, как союза верующих, связанного единством боговосприятия, таинств и иерархии, возводящего свою веру к удостоверенному откровению и закрепленного самостоятельным правовым строем, есть идея позднего возникновения и, по-видимому, христианского происхождения. Но все эти черты порознь, а иногда и многие из них вместе, находимые и в дохристианских, и во внехристианских верованиях. Люди, вынашивая свой религиозный опыт, всегда обнаруживали тягу к особому религиозно-опытному общению, способному успокоить их тревогу, уверить их в верности избранного пути, подтвердить найденное, исправить возможные ошибки, сообщить им мужество в исповедании. Беспомощному слабому естественно искать сильного помогающего, многомогущего, многовидящего и брать у него советы на учение. Сильный становится для слабого учительным авторитетом. Духовно прозорливый как бы раскрывает слепорожденному его духовное око, и это око как бы получает свой взор и свое видение от учителя и пророка. И вот замечательно, что во всех больших религиях союз верующих возникал не из обращения одного беспомощного за советом к другому беспомощному, а из обращения беспомощного за научением к многомощному, который как бы дарил свой религиозный акт последователям и тем устроил их души. Обычно бывало так, что последователи, принимая этот дар, не воспроизводили его верно и целиком, но искажали его, видоизменяли и затем узаконили его в искаженном виде. И тем не менее начало шло не от равенства равно беспомощных, а от духа с высшим рангом и прозрением. Выражаясь условной терминологией, можно было бы сказать, что все большие религии мира имели не демократическое, но аристократическое или прямо монархическое происхождение, конечно, не в политическом смысле. Понятно, что начало духовного ранга и религиозной иерархии заложены в самой основе церкви. Так идея духовного ранга связана с самим обращением человека к Богу. Как бы человек ни испытывал и ни толковал совершенство Божие, в смысле превосходства объема или силы, или могущества, или ведения, или благости, он всегда обращался к превосходящему и потому испытывал его преимущество и свою малость или скудость. Этот опыт объективно обстоящего ранга есть драгоценнейшее начало в человеческой культуре, без которого на земле все обессмысливается и разваливается. Семья, правопорядок, школа, академия, искусство, хозяйство, дисциплина и служение. Мало того, это видение ранга должно быть невынужденно свободным, для того, чтобы оно приобрело духовный смысл и жизненную силу. А признание ранга должно быть делом сердечного самовменения, для того, чтобы оно могло вызвать в душе человека прочную лояльность, доходящую до сущей верности, а верность даже до смерти. И вот источник такого ранга и такого опыта скрывается в религии, и хранительницей его является церковь. Вот почему так важна и так драгоценна религиозная автономия. Смотрите главы 3, 5 и 9. В религии, и именно в религиозном опыте, человек учится не унижающему его благоговению и преклонению перед Богом, входя и врастая в свободную любовь к объективному совершенству. Именно через созерцание Бога человек научается идее духовного ранга, и, радуясь Божьему совершенству, он преодолевает в себе этой радостью демоническое начало со всеми его соблазнами. По сравнению с этим драгоценнейшим опытом религии, исходное обращение к религиозно многомощному учителю или пророку оказывается только началом, или как бы первым уроком, или актом первопрозрения. Человек узнает не просто пророка, а Бога через пророка. Он видит Бога в душе пророка и преклоняется перед пророком как носителем и истолкователем божества, и притом для того и с тем, чтобы, воспроизводя новый акт, научиться видеть Бога самостоятельно. В этом уже дано не только начало религиозно-церковной иерархии, но и основное задание этой иерархии – воспитывать в своей пастве самостоятельное и непосредственное богосозерцание. Начало духовно верной иерархии заложено во всякой религии и строит всякую церковь. Религиозная община, отметающая это начало, всякий верующий сам себе священник, или незаметно восстановит его, как у православных беспоповцев, или разложится в хаосе и деморализации. Люди не равны ни в чистоте своих душ, ни в богосозерцании и богоузрении, ни в силе молитвы, ни в религиозной мудрости, ни в дарах благодати, как передаваемых церковно-преемственно, каноническое рукоположение, сообщающее право на таинство, на учение и на суд, так и воспринимаемых свыше харизмы. Люди не равны во всем этом, и ранг их возводится обычно к основателю церкви и через него к веруемому божеству. Драгоценно, чтобы осуществлялось именно это обращение к самому божеству, чтобы душа учителя и пророка не заслоняла Бога и не уводила от него, напротив, чтобы она открывала его и вела к нему. Ибо тогда только откровение не заменяется прикровением, и человек обретает непосредственный путь к Богу. Душевно-духовная среда учителя и основоположника должна давать ищущему подлинное восприятие Бога-бытия и Бога-присутствия, непомраченный и неискаженный опыт божества. А это возможно воистину только в том случае, если учитель и основоположник религии сам божествен. И вот то, чего втайне и бессознательно искало человечество, было осуществлено Христом, Сыном Божиим. Строго говоря, нам, христианам, поскольку мы пребываем в полноте христианского опыта и ведаем сердцем и веруем разумом, кого мы имели и имеем во Христе, нам нелегко даже понять, как могли люди иных религий получать основные дары религии от учителей, которые были не более чем вдохновенно верующими просто человеками. Ибо мы имели и имеем во Христе не просто благого наставника и не просто мудрого праведника, но как бы отверстую дверь к Богу, на пороге которой мы видим самого Бога в человеческом образе, здесь присутствующего, излучающего предвечный свет и дарующего нам необходимое в религии свободное сердечное созерцание, дарующего нам удостоверенное и потому разумное верование, восприятие сущего совершенства, совестное озарение, пробуждение духовной любви, радование абсолютному рангу, дар смирения и тем самым преодоление всех демонических соблазнов. Именно эти дары были принесены и оставлены Христом тому союзу верующих, который получил от Него свое начало, свое откровение и свой внутренний благодатный ранг, то есть христианской церкви, коей Он есть единственный и вечный глава. Именно это наследие есть тот основной дар Церкви, который она для нас соблюла через тысячелетия и который мы от нее воспринимаем с той самой свободой и непосредственностью, с какой он был воспринят первыми апостолами. Нам, как бы слепорожденным, открывает духовное око не просто многомощный и многовидящий пророк, но сущий и единородный Сын Божий, видеть которого значит видеть и Бога Отца, и Бога Духа, и удостоверение которого есть радостное и окончательное. Его откровением мы измеряем и удостоверяем всякую другую духовную правду. Его рангом мы проверяем и обосновываем всякий другой духовный ранг. И не приемлем церкви, имеющей иного главу, и не ведущей от него свое духовное полномочие и свои харизмы. Поэтому для нас дары церкви – суть дары самого Христа, и в этом первое и основное. Итак, каждая религия имеет свой основной, от нее освященный религиозный акт с особым душевно-духовным строением. Этот акт обычно возводится к одному лицу, пророку и основоположнику. И притом потому, что религиозный акт есть прежде всего дело личного духа, его вдохновение и осуществление. При историческом изучении может, конечно, оказаться, что этот приписываемый основоположнику акт отнюдь не соответствует своему первоначальному прообразу, и что в дальнейшем, из поколения в поколение, он незаметно видоизменялся и постепенно перестраивался, может быть, даже вырождался. И тем не менее, религия отличается от религии, и исповедание от исповедания, церковь от церкви и секта от секты прежде всего строением своего религиозного акта, и именно в связи с этим своими догматами, богослужебными обрядами, нравственным учением и церковной организацией. Этот основной религиозный акт, как показано в главах 6 и 7, определяет собой и веруемые содержания, и способ единоличной совместной молитвы, и нравственный уклад верующей души в ее настроениях и деяниях, и миссионерскую практику, и строение церковной иерархии. Так это было не случайно, а естественно и необходимо, что мироотречный акт Будды распространялся среди монахов-аскетов, искавших прижизненного умирания, и оставлял их без религиозного гнозиса и догмата. Это не случайно, что религиозный акт Зороастра будил в своих последователях активную верность Ахура Мазде и не учил проповеди среди неверных сынов Аримана. Это естественно и понятно, что волевой и властный католицизм ушел в законничество и воинственность, что обрядность его стала культивировать внешнюю, а этика его выработала своеобразную аптеку простимого греха. И так везде и во всем. Основной дар всякой церкви есть ее религиозный акт, и им определяются все другие религиозные дары ее. Ее храмы, ее изображение божества, ее отношение к писанию и преданию, ее догматические формулы, ее богослужение и ее культура молитвы, ее концепция духовенства, ее понимание святости и чуда. Все эти дары не извлекаются человеком из его личного опыта. Все это создание той великой вековой человеческой совместности, которая бережет полученное ею откровение и именуется религиозной общиной или церковью. Начнем с храма. Пока человек остается земнородным существом, душевно-телесным, протяженно-пространственным, личным и множественным, ему неизбежно вводить созерцаемого им Бога в свои категории, как бы выражать его на языке своей земнородности. Человек, прочувствовавший неизреченность божества, все-таки говорит о его вездесущей. Человек, исповедующий, что Бог везде и повсюду, все-таки строит ему храм. Храм есть как бы земное жилище неземного и вездесущего Бога. Для язычника полуприсутствие самого Бога в обличии идола, этого сосуда Божия или представителя одного из богов. Для христианина место обретения Бога через молитву, место единения с Богом через таинство. Пусть вся земля есть подножие ног Его, и вся вселенная есть невмещающее вместилище Его. И тем не менее это малое храмовое здесь переживается как Его нарочитая обитель. Понятно, что эта обитель должна быть достойна обитающего. Она должна как бы предвозвещать его на языке земных форм, земной пропорции гармонии, земного символизирующего художества. Она должна являть то, что явилось верующим в откровении, и на этом пути она становится отображением религиозного опыта, застывшим глаголом религиозно-церковного акта. Это отображение и предвозвещение удается людям не всегда. Не все храмы религиозно выразительны, не все служат богопоказанию. Но замысел показать как бы тень самого Бога в обличии его жилища присущ всякому храму по существу. Так есть храмы, которые построены страхом, испуганной фантазией, созерцающей тысячу страшных химер, глядящих со стен храма. Они и внушают людям страх перед хаосом мнимо-божественного мира. Таковы башни великого храма в Мадуре, Индия. Такова же башня великого храма Вишну в Кумбаканаме, Южная Индия. Есть храмы, построенные как бы хоровым пением, многоголосым, но унисонным хоралом. Перед нами пэан божественной чистоте и бесстрастной красоте, колонное множество в согласии, величественная простота, вечно шествующая в многомолении. Таков Парфенон на Афинском Акрополе, таковы же храм Цереры в Пестуме, Италия, VI век, храм Посейдона в Пестуме, V век, храм в Сегесте, Италия, V век, храм Юноны в Жерженти, Италия, V век, храм Юпитера в Помпеи, 80-й год до Рождества Христова, храм Геркулеса в Кари и другие. Есть храмы, построенные блаженной мечтой о неосуществимой на земле праведности, о ее царственном покое и неомрачаемом свете. Таковы некоторые пагоды в Пагане, Бирма. Храмы огнепоклонников строились из жажды света, как бы светопроливающими, все открытыми и отовсюду видными. Мусульманский храм символизирует своим великим куполом единого Бога, Алла-иль-Алла, и своим минаретом его пророка, Магомет-ас-Сул-Алла. И обычно линии его просты, как его мораль, властны, как его вера, изящно повторный, как стиль Корана. Понятно, о чем призваны петь в молчании христианские храмы. Православные храмы говорят о благостном упокоении в любви, о царственном смирении, о тихой молитве, о радости воскресения, о мечте всеединения, Дмитровский собор во Владимире, о милостивом материнском укрытии, покрова на Нерли, о соборном единении в Матери Церкви, церковь-кладбище в Кижах, о предустановленной гармонии в многообразии Василий Блаженный. Они овеяны духом древлеевангельским. Совсем об ином безмолвствуют храмы Западной Европы. Почти каждый из них приближается к крепостной твердыне и свидетельствует о человеческом самоутверждении перед лицом Божиим. Это земная сила, укоренившаяся в вере, но не знающая ни смирения, ни мироотречности. Эти храмы импонируют человеку массивностью своего построения, но не учат его ни любви, ни свободе, ни духовному преображению. Их дух точно выражается в словах гимна «Как крепость мощен наш Господь». Эти храмы говорят больше всего о власти, то о власти воинского оружия, храм святого Мартина в Мюнстермайфельде, Рейн, храм в Маурсмюнстере, Эльзас, храм святого Кверина в Нейсе, Рейн, то о власти небоустремленной воли, например, храм Патрокла в Сесте, собор в Ульме, собор в Берне, Швейцария, собор в Кутансе, Нормандия, таков дух готики, то о властно упоенном величии, например, собор в Кёльне, цистерцианский храм в Пельплине, собор в Альби, Франция, то о власти доведенного до изящества и всеисчерпывающего теологического аргумента, собор в Милане, соборы в Страсбурге, собор в Регенсбурге и собор Богоматери в Париже, то, наконец, о власти всеобъемлющего полусветского авторитета, храм Петра в Риме. И самая гармония и красота их, самая многоукрашенность этих храмов, особенно во Франции и Италии, дышит не евангельским, а светским или языческим духом. Это скорее грациозность, элегантность, принаряженность, а не молитва, не говоря уже о светскости барокко. Так каждое исповедание дарует верующим свое богосозерцание в образе своих храмов. Религия страха, религия фантазии, религия морали, религия борьбы, религия любви, религия власти строят разные храмы. Но каждый из них остается по самому смыслу своему, дверью к Богу. Здесь как бы вход и доступ к Нему. Здесь пребывание с Ним, а для того, кто умеет молиться, пребывание в Нем, место единения с Ним, место Богу служения. Эта дверь должна быть всегда открыта для всякого ищущего. Вот почему многие храмы не запираются почти никогда. Человек должен всегда иметь здесь свое прибежище, и в древности это прибежище могло спасти даже преступника. Храм есть сразу молитвенное уединилище, где человеку дается возможность внутренне сосредоточиться и возжечь лампаду своего духа. И в то же время это есть место, где множество верующих людей находит свое внешнее средоточие, соединяясь друг с другом в молитве ради совокупного единения с Богом. Это место божественного достоинства и небесного ранга, место чтения, слова, научения, место святыни, таинства и чуда. Вот откуда у людей потребность ставить храм на видном месте, как вечный призыв, осуществлять этот призыв колокольным благовестом, способным выражать все основные человечески-религиозные чувства, и придавать храму религиозно-выразительную архитектурную форму. Эта форма есть безмолвное исповедание. Так мы видим Бога, так осуществляем церковное единение, так очищаем, углубляем и возносим личную душу. И вместе с тем она есть призыв. Люди, так объединяйтесь, так молитесь, так возрастайте, преображайтесь и возноситесь. Все это означает, что потребность символически изобразить Бога просыпается в человеческой душе с самого начала, с того момента, как он пытается уйти духом от повседневной жизни, от тесноты, пошлости и смрада своего жилища в таинственную пещеру под тень старого дуба или же прямо создать обитель своему Богу. Тем естественнее, тем понятнее эта потребность, когда он пытается вообразить и изобразить самого Бога, обитающего в этой обители. И тогда перед ним встают те же самые затруднения, с которыми он борется в религиозной архитектуре, но теперь уже в скульптуре и живописи. Я не могу пересказать здесь этой борьбы религиозного человечества за верное богоизображение ни в языческом мире, ни в христианском, но актологически осветить сущность этой борьбы необходимо. Есть две возможности – или исключить чувственное воображение из религии, или включить его в строение религиозного акта. Исключение есть дело трудное, насильственное и опустошительное. Это дело трудное, потому что огромное большинство людей почти не способно к отрешенному, нечувственному созерцанию, которое дается лишь избранным натурам и требует долгого упражнения и особой душевно-духовной дифференциации. Большинство людей нуждается в чувственном воображении и изображении для того, чтобы, хотя через него, узреть нечувственное. Это дело насильственное, потому что запрещение скульптурных и живописных изображений в религии остается внешней отменой, нисколько не считающейся с религиозной способностью и потребностью человека. Новый отрешенный религиозный акт нельзя предписывать и навязывать, как это пытались сделать императоры-иконоборцы во главе с Львом Исавром и Карлом Великим. Это дело опустошительное, потому что отказ от чувственного воображения в религии сразу нарушает жизненную цельность религиозного акта и лишает религиозное чувство всего того богатства, всей той художественной глубины и всей той духовной выразительности, которые присущи подлинному искусству. А между тем, религия, с одной стороны, требует жизненной цельности и не мирится с произвольно-доктринерским рассечением человеческого существа. Она ищет и объемлет всего человека, и чувствующего, и мыслящего, и созерцающего, и изволяющего, и действующего. С другой стороны, именно человеческому чувствилищу, сердцу, свойственна жажда узреть любимое, созерцать веруемое, и если невозможно созерцать Бога воину и воочию, то зреть его символически или хотя бы аллегорически, наподобие того, как духовно прозорливый человек зрит его в природном естестве. Пока человек имеет тело и живет на земле, ему невозможно обойтись без чувственных состояний, проявлений и образов. Правда, от минимума пищи, слов, восприятий, движений и представлений чувственный облик личной жизни оскудевает, но это не освобождает человека от протяженной жизни в пространстве. Поэтому задача состоит не в том, чтобы отнять у духа эту жизнь как непригодную или унизительную, или грешную, а в том, чтобы творчески прожечь ее духом, включить ее в религиозный акт и подчинить ее веянию божественной благодати. А это значит посильно и даже сверхсильно искать изображение или отображение, или хотя бы аллегорического знаменования Бога в чувственных образах. В этом человеку, конечно, приходится считаться с затруднениями апофатического характера, ибо если Господь в своей сущей предметной самосути непознаваем, незрим, невыразим и неописуем, то как же можно найти чувственные образы, способные его выразить и изобразить? Таких чувственных образов, по-видимому, нет и быть не может. Но иконотворчество и не ставит себе таких задач ни в архитектуре, ни в скульптуре, ни в живописи. Дело не в том, чтобы чувственно вообразить и адекватно изобразить сущую таинственную самосуть Божию, недоступную человеку, но в том, чтобы, постигнув сердцем луч его совершенства, прожечь этим лучом чувственный образ человека или природной вещи, так чтобы у взирающего на этот образ сердце через зрение и воображение загорелось этим самым лучом Божьего совершенства и вознеслось в этом огне к непостижимой самосути. Бога нельзя показать чувственно, но опыт божественного можно возжечь в сердцах через чувственный образ. И если всякое художественное искусство призвано к этому и добивается этого, то иконотворчество усваивает себе эту задачу художественного искусства, исходя из той глубины религиозного опыта, в которой живет сущее откровение. А эту религиозную глубину указывает людям церковь. Это означает, что включение чувственного воображения в религиозный акт отнюдь не делает фантазию самостоятельным и руководящим началом в религии и не развязывает ее к беспредметному произволу. Религиозное воображение призвано не творить чувственную химеру из страха или из вожделения, как это мы видим в Индии и в семитических религиях Ближней Азии. Напротив, оно остается предметно подчиненным более глубоким показанием религиозного опыта, сердцу и его созерцанию, церковному догмату и каноническому указанию. Икона, творящая воображение, призвана увидеть верное сердечным нечувственным созерцанием и найти для нечувственно узренного художественно точный и церковно приемлемый чувственный образ Бога или Божественного в человеке, изображение святых. Этот найденный и закрепленный образ отнюдь не посягает на предметность портретного характера. Вот таков зримый образ Бога, таков сущий Господь на самом деле. Или же вот точно таково было историческое обличие Иисуса Христа, Девы Марии и поименованных святых. Икона говорит совсем иное. Дошедший до нас по церковному преданию лик Спасителя, воспринятый из Евангелия нечувственным созерцанием сердца, может быть художественно изображен в таком обличии. Взирай на него и возносись сердцем к нечувственному созерцанию Духа Христова. Подобное же надо выговорить об иконе Богоматери. В том же понимании осмысливается иконописание ангелов и святых, апостолов по Евангелию и по преданию, святых по житиям и по преданию. Надо в особенности признать, что все запреты апофатического богословия не могут быть применены к начертанию образа Иисуса Христа. В нем божество стало плотью, то есть реально приняло человеческое обличие и стало художественно изобразимым. Иначе в изображении Отца и Духа Святого, где чувственное воображение осуждено бороться и изнемогать, встречаясь с великими трудностями онтологического и образного характера. Но в изображении Сына Божия эти трудности уступают место затруднениям религиозно-художественного и исторического рода. В лице Спасителя Бог даровал людям радость во плоти зрения и художественной изобразимости. И странно было бы, если бы люди из самомнения или из-за духовной слепоты отказались от этой радости. В этом отношении классическое обоснование иконописи, изложенное у Иоанна Дамаскина, остается через все века непоколебимым и неопровержимым. При этом мы можем психологически понять людей другого исповедания, которые не знают иконы и не понимают ее значения. Их христианство живет, если оно вообще живет, волевым и умственным актом. Оно ушло от сердечного созерцания и конкретный, то есть художественно проникновенный спиритуализм православия чужд их религиозности. Они устранили воображение из религии, и их обхождение с внешним миром пространственных вещей стало безрелигиозным, а именно экспериментально наблюдающим и утилитарно-техническим, и вследствие этого икона кажется им разновидностью идола. Но на самом деле идол есть обожествляемое изображение Бога, это есть сам Бог или почти сам Бог, остаток фетиша. Икона же не обожествляется, а почитается, как не Бог, но сущая святыня. И только из глубины сердечного созерцания можно сказать, что это за святыня и в чем ее святость. Когда человек вешает у себя в комнате портрет своей покойной матери или отсутствующего друга, то, взирая на него, он отнюдь не принимает изображение дорогого человека за самого почившего или отсутствующего. И тем не менее он вешает портрет этот на видном и почетном месте, чтобы созерцать сквозь условно похожие и несовершенно передающие черты то душевно-духовное существо, которому он предан сердцем. Это делают почти все люди, и никто из них не считает себя портретообожателем или идолопоклонником. Икона есть зримое напоминание о Боге и призыв к Нему, а не сам Бог. Поэтому давно пора перестать говорить ветхозаветные слова о кумире и всяком подобии. Она есть, подобно храму, как бы дверь Божия, в которой не следует останавливаться, но через которую следует войти в пространство духовной молитвы. Икона не заменяет и не замещает божественного предмета, но образно символизирует его, даруя человеку восприятие отсутствующего и незримого, но как бы присутствующего и видимого. Чувственное взирание вызывает в душе сердечное созерцание, и дух пробуждается к вниманию и молитве. Взирая на икону молитвенно, человек созерцает то, на что сокровенно и символически она указывает. Он видит то, о чем она говорит и что она раскрывает. Он религиозно вчувствуется в эту символизируемую святыню. Перед ним зерцало божественного совершенства, speculum perfectionis, с которым он вступает в своеобразное и драгоценное религиозно-художественное отождествление и, следовательно, в духовное единение. Верующее сердце уверенней находит свое сокровище, Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21, Евангелие от Луки, глава 12, стихи 12 и 31, и возносится. Таким образом, икона является художественно данным средоточием религиозно-молитвенной медитации, чувственным началом сверхчувственного созерцания, священным обликом, сосредоточивающим на себе молитвенные лучи целых поколений страдающих, созерцающих и духовно возносящихся душ, благодатную дверью к Богу, способной не только сосредоточивать духовные излучения людей, но, по вере их, могущей и передавать им свыше всемогущие лучи Божией благодати, чудотворные иконы. Таков третий дар Церкви.